Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Герберт Уэллс. Первые люди на Луне. Эпиграф. 3000 стадий от Земли до Луны. Не удивляйся, приятель, если я буду говорить тебе о надземных и воздушных материях. Просто я хочу рассказать по порядку мое недавнее путешествие. Икарменип Лукиана. Глава первая. Мистер Бетфорд встречается с мистером Кейвортом в Лимпне. Когда я сажусь писать здесь, в тени виноградных лоз, под синим небом Южной Италии, я с удивлением вижу, что мое участие в необыкновенных приключениях мистера Кейвора было чисто случайным. На моем месте мог оказаться любой другой. Я впутался в эту историю в то время, когда меньше всего думал о каких-либо приключениях. Я приехал в Лимпн, считая это место самым тихим и спокойным в мире. Здесь, во всяком случае, говорил я себе, я найду покой и возможность работать. И в результате эта книга. Так разбивает судьба все наши планы. Здесь, быть может, уместно упомянуть, что еще недавно мои дела были очень плохи. Теперь, живя в богатой обстановке, даже приятно вспомнить о нужде. Допускаю даже, что до некоторой степени я сам был виновником моих бедствий. Вообще я не лишен способностей, но деловые операции не для меня. Но в то время я был молод и самонадеян, и среди прочих грехов молодости мог похвастать и уверенностью в своих коммерческих талантах. Я молод еще и теперь, но после всех пережитых приключений стал гораздо серьезней, хотя вряд ли это научило меня благоразумию. Едва ли нужно вдаваться в подробности спекуляций, в результате которых я попал в Лимпн, в Кенте. Коммерческие дела связаны с риском, и я рискнул. В этих делах все сводится к тому, чтобы давать и брать. Мне же пришлось, в конце концов, лишь отдавать. Когда я уже почти все ликвидировал, явился неумолимый кредитор. Вы, вероятно, встречали таких воинствующих праведников, а, может быть, и сами попадали в их лапы. Он жестоко разделался со мной. Тогда, чтобы не стать на всю жизнь клерком, я решил написать пьесу. У меня есть воображение и вкус, и я решил бороться с судьбой и дорого продать свою жизнь. Я верил не только в свои коммерческие способности, но и считал себя талантливым драматургом. Это, кажется, довольно распространенное заблуждение. Писание пьес казалось мне делом не менее выгодным, чем деловые операции, и это еще более окрыляло меня. Мало-помалу я привык смотреть на эту ненаписанную драму, как на запас про черный день. И когда этот черный день настал, я засел за работу. Однако вскоре я убедился, что сочинение драмы потребует больше времени, чем я предполагал. Сначала я клал на это дело дней 10, и прежде всего хотел иметь временное помещение, поэтому я и приехал тогда в Лимпн. Мне удалось найти небольшой одноэтажный домик, который я и нанял на 3 года. Я расставил там кое-какую мебель и решил сам готовить себе еду. Моя стряпня привела бы в ужас миссис Бонд, но, уверяю вас, готовил я недурно и с вдохновением. У меня были 2 кастрюли для варки яиц и картофеля, сковородка для сосисок и ветчины и кофейник. Вот и вся нехитрая кухонная утварь. Не всем доступна роскошь, но устроиться скромно можно всегда. Кроме того, я запасся 18-галлонным ящиком пива. Кредит, конечно. И отпускающий на веру булочник являлся ко мне ежедневно. Разумеется, устроился я не как сибарит, но у меня бывали и худшие времена. Я немного беспокоился о булочнике, он был славный малый, однако надеялся, что сумею с ним расплатиться. Без сомнения, для любителей уединения Лимпн — самое подходящее место. Он расположен в глинистой части графства Кент, и мой домик стоял на краю старого приморского утеса, откуда за отмелью ром не марш, виднелось море. В ненастную погоду место это почти неприступно, и я слышал, что иногда почтальону приходится перебираться через болото на ходулях. Хотя я не видел сам, но верю этому. Перед дверями лачуг и домишек деревни повсюду торчат воткнутые в землю березовые веники для очистки обуви от налипшей глины. И по одному этому можно судить, какая тут грязь. Я думаю, что это место осталось бы необитаемым, если бы не наследие давно минувших времен. Когда-то, в эпоху Римской империи, здесь была большая гавань, Портус Лемонус. С тех пор море отступило на целых 4 мили. На всем склоне крутого холма еще сохранились камни и кирпичи римских построек. И старинная Уотлинг-стрит, до сих пор еще местами замощенная, прямо как стрела тянется на север. Я часто стоял на холме и думал о кипевшей здесь некогда жизни, о галерах, легионах, о пленниках и начальниках, о женщинах и торговцах, о дельцах вроде меня, о сутолоке и шуме гавани. А теперь здесь лишь куча мусора на заросшем травой скате холма. 2-3 овцы, да я. Там, где была гавань, вплоть до отдаленного Дан-Дженниса, расстилается лишь болотистая равнина с редкими метелками деревьев да церковными башнями старых средневековых городов, которые теперь также приходят в упадок, как некогда приморский Лемонус. Вид на болото – один из самых красивых, какие мне случалось встречать. Дан-Дженнис находится отсюда милях в 15. Он кажется плотом в море, а далее к западу виднеются холмы Хастингса, особенно заметные на закате. Иногда они вырисовываются отчетливо, иногда бывают подернуты дымкой, а в туманную погоду их часто совсем не видно. Вся болотистая равнина исполосована плотинами и канавами. Окно, у которого я работал, выходило в сторону холмов, и из этого окна я впервые увидел Кейвора. Я корпел над сценарием, стараясь сосредоточиться на трудной работе, и, естественно, Кейвор привлек к себе мое внимание. Солнце уже закатилось, небо окрасилось в желтые и зеленые цвета, и на фоне заката вдруг появилась темная странная фигурка. Это был низенький, кругленький, тонконогий человек с неровными порывистыми движениями. На нем было пальто и короткие брюки с чулками, как у велосипедиста, а гениальную голову покрывала шапочка, как у игроков в крикет. Зачем он так нарядился, не знаю. Он никогда не ездил на велосипеде и не играл в крикет. Вероятно, все это были случайные вещи. Он размахивал руками, подергивал головой и жужжал. Жужжал, как мотор. Вы, наверное, никогда не слышали такого жужжания. Время от времени он прочищал себе горло, неимоверно громко откашливаясь. Недавно прошел дождь, и порывистость его походки усиливалась от скользкой тропинки. Встав прямо против солнца, он остановился, вынул часы и с минуту постоял, словно в нерешительности. Потом судорожно повернулся и поспешно пошел назад, не размахивая больше руками, но широко шагая неожиданно большими ногами, которые, помнится, казались еще уродливей от налипшей на подошвы глины. Видимо, он очень торопился. Это случилось как раз в день моего приезда, когда я всецело был поглощен своей пьесой и досадовал, что потерял из-за этого чудака 5 драгоценных минут. Я снова принялся за работу. Но когда на следующий день явление повторилось с поразительной точностью и стало повторяться регулярно каждый вечер, если не было дождя, я уже не мог сосредоточиться над сценарием. Это не человек, а какая-то марионетка. Можно подумать, что он нарочно так двигается, сказал я с досадой, проклиная его от всего сердца. Но скоро досада сменилась удивлением и любопытством. Зачем он это проделывает? На 14-й вечер я не выдержал, и как только незнакомец появился, открыл широкое окно, прошел через веранду и направился к тому месту, где он всегда останавливался. Когда я подошел, он держал в руке часы. У него было круглое румяное лицо с красноватыми карими глазами. Раньше я видел его лишь против света. «Одну минуту, сэр», — сказал я, когда он повернулся. Он посмотрел на меня с удивлением. «Одну минуту», — промолвил он. «Извольте. Если же вы желаете говорить со мной дольше и не будете задавать слишком много вопросов, ваша минута уже прошла, то не угодно ли вам проводить меня?» «Охотно», — ответил я, поравнявшись с ним. «У меня свои привычки, и время для бесед ограничено». «В это время вы обычно прогуливаетесь?» «Да, я прихожу сюда любоваться закатом солнца». «Не думаю». «Сэр, вы никогда не смотрите на закат?» «Никогда не смотрю?» «Никогда. Я наблюдаю за вами 13 вечеров подряд, и вы ни разу не смотрели на закат, ни разу». Он сдвинул брови, как бы решая какой-то вопрос. «Все равно я наслаждаюсь солнечным светом, атмосферой. Я гуляю по этой тропинке через те ворота». Он кивнул головой в сторону и кругом. «Нет, вы никогда так не ходите. Это неправда. Сегодня вечером, например...» «Сегодня вечером. Дайте вспомнить. Я только что взглянул на часы и, увидев, что прошло уже 3 минуты сверхположенного получаса, решил, что гулять уже поздно, и пошел назад». «Но вы постоянно так делаете?» Он посмотрел на меня и задумался. «Может быть. Пожалуй, вы правы. Но о чем вы желали поговорить со мной?» «Вот именно об этом». «Об этом?» «Да, зачем вы это делаете? Каждый вечер вы приходите сюда жужжать». «Жужжать?» «Да, вот так». И я изобразил его жужжание. Он посмотрел на меня. Очевидно, звук ему не понравился. «Разве я так делаю?» «Каждый вечер». «А я и не замечал». Он остановился и посмотрел на меня серьезно. «Неужели?» — сказал он. «У меня уже образовалась привычка». «Похоже на то. Не правда ли?» Он оттянул нижнюю губу 2 пальцами и уставился в лужу у своих ног. «Мозг мой все время занят», — сказал он. «Значит, вы хотите знать, почему я это делаю?» «Уверяю вас, сэр, что я сам не знаю, почему. Я даже не замечаю этого». «А ведь, пожалуй, вы правы, я никогда не заходил дальше этого поля». «И это мешает вам?» Я несколько смягчился. «Не мешает», — сказал я, — «но вообразите, что вы пишете пьесу». «Не могу этого вообразить». «Тогда представьте, что занимаетесь чем-нибудь, что требует сосредоточенности». «Да, конечно», — сказал он и задумался. Он казался таким огорченным, и я смягчился еще больше. К тому же, с моей стороны, было довольно невежливо требовать от незнакомого человека объяснений, зачем он жужжит в общественном месте. «Вы видите», — сказал он робко, — «это уже привычка». «Вполне согласен с вами. Это надо прекратить». «Зачем же, если вам нравится? Притом я не так уж занят, у меня нечто вроде отпуска». «Вовсе нет», — возразил он, — «вовсе нет. Я очень обязан вам. Мне следует воздержаться от этого, я постараюсь. Могу я попросить вас воспроизвести еще раз это жужжание?» «Вот так», — сказал я. «Но, знаете, я очень вам обязан. Действительно, я рассеян до нелепости. Вы правы, сэр, совершенно правы. Да, я вам очень обязан. Это прекратится. А теперь, сэр, я уже увел вас дальше, чем следует. Надеюсь, вы не обиделись?» «Нисколько, сэр, нисколько». Мы посмотрели друг на друга. Я приподнял шляпу и пожелал ему доброго вечера. Он порывисто раскланялся, и мы разошлись. У изгороди я оглянулся на удалявшегося незнакомца. Его манеры резко изменились. Он шел, прихрамывая, весь съежившись. Этот контраст с его оживленной жестикуляцией, жужжанием, почему-то странно растрогал меня. Я наблюдал за ним, пока он не скрылся из виду. и от всей души жалею, что полез в чужие дела, поспешно вернулся домой к своей пьесе.